Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается прямо сейчас. Но сначала поприветствуем всех. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Привет, Даша, и тебе.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Или доброе утро, как будет угодно.
Ну, у кого-то утро, у кого-то, возможно, вечер, учитывая масштабы нашего вещания.
Угу. Но формально оно действительно доброе, а если вот придираться, то не совсем. Коронавирус вернулся на первые строчки новостные, потому как новый штамм был выявлен в Африке, и страны поочередно закрывают сообщения и вводят различные ограничительные меры. И в частности, вот ночью или даже утром по московскому времени власти Австралии решили перестраховаться после появления вот этой новой версии, которая получила название «Омикрон» от Всемирной организации здравоохранения, новой версии коронавируса. И власти Австралии прекращают авиационное сообщение с 9 странами Африки. В их число вошли ЮАР, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Эсватини. Это бывший Свазиленд, хотя, мне кажется, некоторым не дает ни то, ни другое никакой пищи для размышления. Сейшельские острова, Малави, Мозамбик. И, как я уже сказал, буквы пока еще есть в греческом алфавите, но вот почему-то омикрон выбрали.
Да, ну, так решили. По словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, граждане Австралии и владельцы постоянных австралийских виз, которые проживают вот в этих указанных государствах, в течение последних 14 дней смогут вернуться на родину, однако по прилету придется отсидеть карантин 2 недельки, причем не у себя дома, а в изоляционных центрах, в том числе и в Ховард Спрингс. В данный момент уже есть 20 человек, находящихся вот в этих центрах, отбывающих карантин. Пока среди них не выявлено заболевших коронавирусом в принципе, и уж тем более вот этим новым штаммом омикроном, но, тем не менее, предпочитают перестраховаться. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение вот именно так классифицировать, назвать этот штамм, и классифицируется он как вызывающий беспокойство. То есть пока еще это не катастрофа, но тем не менее.
Пока он еще недостаточно изучен, как я понимаю. Но на всякий случай.
Ну, еще недостаточно распространен.
Ну, здесь уж как бы да, дело, видимо, за этим не постоит, потому как и в Европе, вот были новости на днях, доехал до Европы, он в Бельгии был выявлен впервые. До Австралии пока не добрался, тьфу-тьфу-тьфу, до России, по-моему, тоже, да, не добрался.
Пока еще не было никаких
сообщений. Надеемся, что экстренные меры, потому что Россия тоже ограничивает авиасообщение вот с этими перечисленными странами Африки с полуночи 28 числа, то есть вот буквально осталось меньше 12 часов до полного прекращения сообщения. Плюс там в этом списке еще Мадагаскар и Гонконг. Представляешь себе? Ну, может быть, внезапно. Это как, да, как пересадочный узел. Или потому, что в Гонконге были выявлены случаи у иностранцев, но вот закрываются, да, авиасообщения, ограничивается, точнее. Конечно же, россияне смогут прилететь, но тоже они будут проходить все тесты, экспресс-тестирование будет организовано и прочее. То есть все меры безопасности будут соблюдаться. соблюдаться?
Ну, как указывают в ВОЗ, ПЦР-тесты, которые сейчас существуют, они, в общем, вполне успешно выявляют штамм омикрон, поэтому, в общем, вот эти тесты, они вполне эффективны. И наверняка вот для тех же россиян по прибытию из этих стран тоже будет введен какой-то карантин. И это не удивительно, потому что я вот вспоминаю события конца 2019 года, когда коронавирус был только выявлен в Китае, когда он не был еще на первых строчках, он, в принципе, в новостях практически не фигурировал. Я так краем глаза отслеживала эту историю. И, в общем, тогда никто даже и не волновался, и не переживал, и не вводил никаких ограничений, ну, что-то там в Китае происходит, справятся. А в результате что мы имеем? Уже почти два года. Уже почти два года у нас регулярные локдауны, и не только у нас, я имею в виду у нас на планете. В таком планетарном масштабе. Поэтому пока вот этот омикрон, это, да, в минимальных масштабах, но это пока не стоит терять бдительность и не реагировать на ситуацию. Не только, как ты отметила, Австралия и Россия прекращают авиасообщения, также в европейских странах тоже ограничивают авиасообщения. США идут по этому же пути с 29 ноября, ограничивают авиасообщения. А вот в ЮАР глава Минздрава Джо Паахла назвал реакцию Британии и других европейских стран на вот возникновение нового штамма неоправданной. И считает, что эти решения по прекращению авиасообщения противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения.
Но другого было ожидать, наверное, странно от представителя властей Южноафриканской Республики, когда все от них закрываются, учитывая, что только-только, казалось бы, да, чуть-чуть свободнее вздохнули, и вот этот южноафриканский штамм вроде как рассеялся, уступив место Дельте, и открылись авиаперелеты, а ЮАР, напоминаю, в принципе, достаточно популярное туристическое направление, там много различных красот и прочего, и прочего. И из России даже можно было летать вот до недавнего времени. И понятно, что это выпадающие доходы. Ну и плюс это бьет по имиджу страны. Да, мы знаем, как реагирует сейчас человечество в целом и отдельные страны в частности на выявление где-то нового штамма. Сразу это воспринимается в штыки, сразу все вздрагивают, принимают вот эти ограничительные меры, и это где-то там на подкорочке-то откладывается.
Именно по этой причине, собственно, ВОЗ приняла решение не называть штаммы странами, в которых они появились, а присваивать вот такие красивые названия в виде греческих букв греческого алфавита. С другой стороны, простите, отчасти те же европейцы сами виноваты, и американцы, в том, что появляются новые штаммы в Африке, в африканских странах. А кто вакцины не делится? Кто предпочитает мощности на внутренний рынок направлять? ВОЗ уже сколько раз била в набаты, что, ребята, не надо стремиться максимально вакцинировать у себя, давайте вакцинировать равномерно по всей планете. Но ведь нет. Предпочитают сначала себя, а потом уже поделиться. Ну вот мы получаем в тех регионах, где нет своих вакцин и нет своей возможности бороться на опережение с коронавирусом, появляются новые штаммы, которые едут все в ту же Европу, в те же США.
В Гонконг, как выяснилось.
Через Гонконг, да.
Через Гонконг. Ну, кстати, ЮАРТ, надо сказать, здесь немножко за скобками все-таки. Там есть и ученые, и разрабатываются вроде как и свои вакцины, и закупали они за свои деньги. То есть они не из тех стран, которые встали вот в очередь этого механизма COVAX, или как он там называется.
Ну, ЮАР одна из 9 стран, с которыми сейчас прекращают авиасообщение.
Ну, я понимаю, но я к тому, что как бы ЮАР не является вот той страной, которая, как ты говоришь, ожидает вакцины. В это время там, ну, как говорится, какой-то хаос. Там все более-менее, учитывая, что это единственная считающаяся развитая страна Африки. Да, есть свои проблемы, но тем не менее. И, кстати, не в ЮАР появился вот этот новый вид коронавируса, который изначально получил название хитрое B11529. Теперь мы его знаем как омикрон. А в Ботсване, в соседней, просто в ЮАР он очень быстро распространился, и ввиду и большего населения, и большей мобильности населения, и больших, видимо, большего количества авиарейсов. И в связи с этим он распространился, да, уже был выявлен, как я сказал, в Бельгии, в Гонконге, и, кстати, в Израиле. И эти страны тоже предпринимают меры по ограничению сообщения теперь. Сделаем сейчас паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил, что назальные вакцины от коронавируса прививали уже маленьких детей в возрасте 6 лет, и никаких негативных последствий не было.
В число испытуемых вошли дети сотрудников научно-исследовательского центра, а также дети соседей Александра Гинзбурга. И он уверен, что все нормальные люди хотят своих детей защитить. Кроме того, сообщалось, что вот эта назальная вакцина от COVID-19 «Спутник Ви» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Кроме того, этот препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. Вот такое пояснение этой разработки в том числе дал заместитель главы вот этого центра Денис Лагунов. Напомним, да, что на этой неделе президент России Владимир Путин, проводя ревакцинацию, ему предложили использовать вот эту назальный вариант спутника ВИ, и он его на себе, что называется, попробовал. Это порошок, который просто впрыскивается в нос, а не колется.
Я сейчас исполняю роль обязанности, временно исполняю обязанности пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Это не порошок. Все-таки это жидкость. Это президент оговорился. Да.
Будем иметь в виду. Ну, в любом
по ощущениям там непонятно. Там, видимо, впрыск идет такой,
да,
как бы
идет
резкий, да.
Но в любом случае, эта вакцина вводится в нос, а не укол делается.
Это и... вот для тех, кто не любит проникновение игл.
Кто не любит вообще в принципе виды игл, я знаю таких людей, у кого сам вид иглы
вызывает. А есть
такая
фобия, я забыл, как называется, я тут как-то гуглил, сейчас уже забыл. Ну, в общем, да, боязнь как раз-таки вмешательства внешних каких-либо предметов в твой организм, включая иглы.
Включая иглы, да. Либо вообще, в принципе, боязнь уколов. Есть такие люди. Это вполне себе удобный вариант вакцины и для ревакцинации в том числе.
Угу. Ждем, когда ученые чуть подробнее исследуют вот этот новый вирус, потому что пока высказываются предположения, но мы помним, что и по всем предыдущим, да, и по дельтам плюс, альфам, бетам, гаммам тоже высказывались эти предположения, что новый вид, новый подвид, новый штамм, он более устойчив к существующим вакцинам. Пока тоже есть такое предположение, но ждем доказательств конкретных или опровержения, наоборот, от ученых. Мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым за то, что в дни траура устроил банкет по случаю своего назначения на должность. Как подчеркнул Цивилев, сотрудники администрации решили отметить это событие, когда весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями шахты Листвяжной, и каждый переживал за горняков и спасателей.
У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех момент что-то праздновать и отмечать, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Напомню, что утром 25 ноября в шахте Листвяжная в городе Белово произошло задымление. Под землей в тот момент находилось почти 300 человек, 285. Большую часть, конечно, удалось вывести. За теми, кого вывести не удалось, отправились горноспасатели, и после взрыва там тоже часть из них оказалась под землей. Вчера было радостное сообщение, что одного из них все-таки удалось найти живыми.
Одного как раз-таки из спасателей, да, причем он сам даже вышел оттуда.
Да, вот
самостоятельно выбрался.
В данный момент он госпитализирован, но представить радость родных, это прям вот... Предварительной причиной взрыва стало метан. По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.
И напомним, что траур трехдневный был объявлен в Кемеровской области. Он действует с пятницы до воскресенья. Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Холод не дядька. Авторы статьи в немецкой газете «Handelsblatt» пришли к выводу, что газопровод «Северный поток-2» может начать функционировать еще до получения сертификата. Подобные прецеденты уже имели место с немецкими проектами «Нель» и «ИГЛ-401».
В таком случае, конечно же, придется выплатить штраф, но, в общем, по предварительным подсчетам немецкого федерального сетевого агентства, сумма этого штрафа будет не более 1 миллиона евро. По сравнению с теми затратами, которые уже были внесены на строительство Северного потока, которые уже успели понести, это не менее 10 миллиардов евро, плюс те цены, которые сейчас существуют на газовом рынке, в общем, этот миллион оправдается буквально за считанные дни. И запуск «Северного потока-2» без сертификата, он, в общем, будет выгодным для всех сторон. Для Европы это будет выгодно в плане сбивания цен на рынке. Для «Газпрома» это будет выгода в плане экономии на выплатах за транзит газа через Украину и риски потери этого газа, да, в том числе и из-за изношенности украинской газотранспортной системы. Ну, в общем, вполне возможно, что не будут больше тянуть за лямку и запустят раньше, чем появится сертифицирование.
Но, мне кажется, я тут разглядел небольшую манипуляцию вот насчет того, что «Газпром» сможет сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину. Это, то есть вот немецкая СМИ предусматривает снижение объемов поставок через вот этот конкретный газопровод. А насколько я помню, в России, в частности в «Газпроме», заявляли, что все контракты выполняются, и по «Северному потоку-2» пойдет просто дополнительный газ. А то, что вот идет сейчас через Украину, оно как бы так и продолжит идти. Не будет так, что резко сразу все заслонки закроются, и все пойдет в обход. Потому что это как раз-таки докажет европейскую вот эту позицию о том, что это политический проект, что это все строилось для того, чтобы украинский маршрут полностью резко прекратить. И тем самым не давать зарабатывать Украине на транзите.
Тут, может быть, все-таки больше имеется в виду возможность увеличения транзита через Украину, потому что Европе требуется больше газа сейчас для производства, и, соответственно, из-за этого возросли цены, и из-за этого пытаются, там, в том числе и были политические заявления в адрес «Газпрома», что он не хочет увеличивать поставки газа через Украину. Украинскую ГТС. Мне кажется, вот этот момент больше имеет место быть.
Делаем пока паузу и к следующей новости. Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, считает, что жеребьевка стыковых матчей в квалификации чемпионата мира 2022 года сложилась для команды, внимание, нормально.
Неплохой, нехороший результат. Вот так оценил Валерий Карпин итоги жеребьевки. Могло быть хуже, ну и лучше тоже могло быть. Это, в общем, все только на бумаге. Матчи будут только через 4 месяца, как отметил Карпин. Он подчеркнул, что пока не знает, на каком стадионе сборная России проведет домашний матч с Польшей.
Ну да, странно было бы, если бы Валерий Георгиевич как-то иным образом выразился и расставил бы сразу все точки над «и», это совсем не в его стиле, но надо отметить, что его стиль немного все-таки поменялся. Вот в последние месяцы, когда он находится на посту сборной России, больше появилось конкретики, больше, что ли, искренности в словах, и он сам признавал, что он как бы, ну, раньше так не откровенничал по футбольным вопросам с журналистами. Теперь что-то поменялось. Может быть, вот пост главного тренера сборной России обязывает становиться, я не знаю, более эмпатичным или...
Ну, согласись, быть публичной персоной и быть спортсменом, ну, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Одно дело гонять самому мяч, а другое дело стать главным тренером и быть человеком, от которого не только зависит результат игры, да, вот настраивать там, тренировать, строить стратегию, но еще и быть публичной личностью, когда на тебя нацелены все камеры. А учитывая отношение к футболу в России и к главному тренеру, в общем, ну, неудивительно, что у него была скованность и
сложности. Не сказать, что у него была скованность, такой у него просто стиль был. Много тренеров придерживаются подобного стиля. Тот же Жозе Мауриньо, мы знаем, что... Но сейчас не о нем речь. Жеребьевка, понятно, что матчи будут только в марте. Нам досталась Польша, не самый простой соперник. Могли попасться и попроще. Я не удивлюсь, если всей страной скрещивали пальцы, ожидая Северную Македонию. Но надо сказать, что это только на бумаге так все выглядело бы.
Красиво.
Красиво, да, но... На самом деле, совсем непростой соперник. Напоминаю, в этом отборе немцев они обыграли, по-моему, в Мюнхене 2-1 северные македонцы. И не сказать, что немцы уже, так скажем, ни за что не боролись. Ну, вот так сложилось. А сейчас им предстоит, кстати, с итальянцами играть, с македонцем. Ну, посмотрим. Посмотрим. А нам же предстоит, если вдруг мы проходим Польшу, то попадаем на победителя пары Швеция-Чехия. Тоже соперники непростые, конечно, не Португалия и Италия, но команды очень такие цепкие, неприятные. И из плюсов этой жеребьевки, что и первый матч состоится в России, то есть мы номинальные, не номинальные, мы фактически хозяева этого матча. И если мы проходим вот в этот как бы финал стыковых матчей, то с чехами или шведами тоже будем играть дома. Опять же, подчеркиваю, если проходим. А что касается, где играть, да, вот Карпин в интервью, по-моему, Матч ТВ, рассуждал на эту тему, но склоняется, ну, пока еще ни к чему не склоняется, ну, то есть варианты были озвучены. Либо юг России, ну, надо посмотреть по погоде, либо Питер, потому что там стадион с закрывающейся крышей, и в марте можно будет там создать нормальную атмосферу. Там вопрос только в поле, как его успеют ли подготовить, плюс там «Зенит» начнет еще в феврале играть в Еврокубках. Вот, как себя будет газон чувствовать. И вариант Лужников, главный стадион страны, если будут сняты или ослаблены хотя бы ограничения на посещение, там сможет присутствовать наибольшее число наших болельщиков, что немаловажно в матче с Польшей.
Будет. Ты пойдешь?
Ну, если будет в Лужниках, я постараюсь, конечно, попасть туда, благо QR-код есть. На этом новостная разминка завершается. Для вас работали Дарья Чередник и
Никита Воронков.
Спасибо.
Новостная разминка.